У нас в гостях писатель, сценарист, лауреат премии журнала «Знамя», лауреат премии «Русский букер», «Ясная поляна», финалист национальной русской премии «Большая книга» Андрей Дмитриев. Прекрасный писатель, замечательный человек. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Владимир, рад вас видеть.
Вот, и я хотел бы вначале задать такой вопрос. Что, Андрюша, для вас Донбасс?
Ну, во-первых, моя первая любовь, она, как правильно сказать, дончанка или донечанка?
Дончанка,
да?
Дончанка.
Или жительница Донецка.
Да, да, мы встретились на филфаке московском в 73-м году. Вот, и мой первый приезд в Донецк, конечно, связан с нею. И это незабываемые были дни, то есть я не говорю о личном, но Донецк был незабываем. Кроме того, уже в 88-м году одна сценаристка мне сказала: «Андрей, давай напишем сценарий вместе о донецких шахтерах». И я удивился, она блистательная сценаристка, не буду называть ее имя, и зачем ей нужен я. Потом выяснилось, что она на 8-м месяце беременности, а там надо лезть в шахту, так что что-то понять. И я приехал на Донбасс, и страдая клаустрофобией страшной, и представляю, что я просто умру, если я полезу в шахту. Меня встречал директор шахты, принимал Калинина, герой социалистического труда. Молодежь сейчас непонятно, что это такое. Кстати, я к стыду своему забыл его имя, и прошу меня простить. Вот, и я, значит, так дрожал от того, что мне надо полезть в шахту. Но я пролез в шахту, прополз за бои на небольшом горизонте, где-то 500 метров. Вот, не по российским, по донбасским понятиям небольшим. И после этого я навсегда излечился от клаустрофобии.
Донбасс как лекарство.
Да, Донбасс как лекарство. И я очень полюбил Донецк. И потом я, уже переехав жить в Украину, я дважды был в Донецке и даже специально приехал в 2013 году, встречать 2013 год в Донбасс. Моя бывшая подружка, она сказала: поехали, говорит, в Донецк встречать Новый год. И что мы и сделали? Специально сняли квартиру, специально в Донецке купили елку, специально купили гуся. Но не на рынке Октябрьском, вот там, где, да, а вот на центральном рынке. Вот. И, в общем-то, он производит на меня, производил на меня какое-то такое завораживающее впечатление, хотя вроде бы архитектурно ничего себе не представляет. Да?
Абсолютно, да.
Да, странный такой город, очень, но почему-то очень привлекательный. Вот.
Твое отношение к тому, что сейчас происходит?
Ну, это чудовищное несчастье. Я думаю, что масштабы несчастья, в которые мы угодили, мы потом будем выяснять, кто там виноват и так далее, хотя всем все понятно, да? Вот, масштабы несчастья, в которые мы, я говорю, я как русский писатель, гражданин России, живущий в Киеве, и вообще все мы угодили, мы даже не представляем. То есть мы этим живем, понимаете, гибнут люди, убивают людей. Вот я иду по улице, сегодня шел к вам на передачу, вот идут люди там на левом берегу, где я сейчас живу. Я думаю, вот у нее либо погиб там на Донбассе ребенок, либо убил кого-то. Понимаете, какая штука? Мы сейчас не говорим, вот я сейчас не хочу говорить, а я не журналист, не политик, не политолог и так далее. Кроме того, моя трудность, моего положения в том, что я гражданин России, я патриот России, этого не скрываю совершенно. Но при этом я очень люблю Украину, и поэтому вообще все переклинивает, да?
Как вам с этим живется?
Очень тяжело. Надо сказать, что я вот больше 3 лет живу здесь, и очень тяжело. Один мой приятель, такой, ну, вроде бизнесмен благополучный, хороший писатель там и так далее, он сам из Нижнего Новгорода, уже 15 лет живет здесь, в Украине, и гражданин Украины, он сказал: моя страна на меня напала. Это то, к чему невозможно привыкнуть. Вы понимаете, какая штука? Это то, чего мы никогда не ожидали. Мы такие умные все, понимаете? Мы же писатели, да, Владимир? Мы же
есть
писатели.
Такое.
Да, не баран чихал, да. Мы все знаем наперед, ничего мы не знаем наперед. Но такого предположить никто из нас не мог. Жить с этим очень трудно. Более того, особенно трудно, но мы люди уже не молодые, да, мне я понимаю, что это надолго. Вот, вот эта вот юношеская надежда, что вот вдруг из облачка проглянет солнышко, а дальше все будет как было. Ну, может, в силу возраста и возрастной глупости, но у меня сейчас нет. Поэтому это не то чтобы отчаяние, но это такая печаль, колоссальная, ежедневная печаль.
Но вы поддерживаете Украину публично, да? Вы говорите о том, что в этом конфликте замешана Россия и так далее. У вас из-за этого изменились ваши отношения с друзьями, родственниками, россиянами?
Нет, с родственниками не изменились, слава богу, со многими друзьями не изменились, ну, конечно, кто-то выпал из, то есть люди, которых я раньше, некоторые люди, которых я раньше уважал и весьма почитал, так сказать, они выпали из обоймы, но, понимаете, здесь есть некоторая поправка, вот то, что понимают украинцы и не понимают россияне, потому что украинцы успели посмотреть российскую пропагандистскую машину до того, как она была здесь закрыто, да? И поэтому с кем бы из... Когда я говорю украинцы, я говорю не этнические украинцы вообще, а граждане Украины. В России не понимают, что украинцы — это граждане Украины, что это не какой-то там особенный этнос, это гражданская нация.
Не тайное общество, да.
Она... Да, это гражданская нация, это то, что не удалось до сих пор сделать в России, и то, что парадоксальным образом, благодаря России, сейчас происходит в Украине, создание гражданской нации. Это колоссальная надежда, между прочим, и для России тоже. Но это я отвлекся. Вот. Надежда, но надежда, это не значит, что она реализуется непременно, да, то есть это борьба, это работа, это многое-многое-многое, это жизнь. Вот, в России, ну да, многие выпали, но у меня есть некоторый принцип, вот я в Фейсбуке, да, как многие из нас, если не все, меня бы не было в Фейсбуке, если бы не волнение за близких и знакомых, я никого не баню, вообще никого. Вообще.
Независимо от полярности.
Независимо. Я никого не баню, потому что, понимаете, какая штука? И с этим надо как-то жить. Если вы находитесь в тайге, и на вас налетели комары, глупо от них отмахиваться. Надо понимать, что находишься в стае комаров, которая тебя жалит. Вот, надо понимать, в каком мире ты живешь, а не создавать себе комфортную, как это у молодежи теперь называется, как это, комфортная среда или как это?
Зона комфорта.
А, зона комфорта. Вот не надо думать о зоне комфорта, надо думать о жизни, о мире, в котором мы живем, и поэтому не надо никого банить. Не надо с ними бороться, надо просто слушать и понимать, в какой среде, в каком мироздании мы находимся. Вот, собственно, и все.
И в каком же мы мироздании находимся?
Все в том же, в котором всегда находились. Все в том же. Когда после чудовищных терактов в Париже сказали, что мир рухнул, я вспомнил, что мне это говорили еще когда, все это говорили, еще когда погибли 3000 людей в башнях-близнецах в Нью-Йорке, и говорили, что мир новый, мир новый. Мир не новый, мир всегда тот же. Вот как людям быть, понимаете, какая штука? Людям надо быть нравственными по возможности, хотя все мы, конечно, грешные. Вот, и надо быть солидарными, вот это самое главное. Это самое главное, надо быть солидарными.
Я, кстати, нашла вашу страничку в Фейсбуке, и вот вы в том числе окрасили свою аватарку в цвета французского флага.
Ну, у меня очень много друзей в Париже просто.
По этому поводу разгорелась какая-то такая дискуссия в социальных сетях, и очень много говорили, ну, по крайней мере, мой круг общения, у меня там то количество друзей, которое есть у меня, люди, которые говорили о том, что это цинично, это неправдиво и нечестно, потому что в Украине каждый день гибнут люди, а мы не окрашиваем, или Европа не окрашивает свои соцсети в желто-синие цвета.
Передайте своим друзьям, что они идиоты. Хорошо? Да? Придайте, да?
Обязательно.
Все. Вот. Ничто, солидарность не отменяет. Понимаете, война в Украине, война долгая, она идет уже почти 2 года и так далее. Вот. И то, что люди каждый день не окрашивают свои портреты в цвета украинского флага, вовсе не значит, что они не солидарны с Украиной. Просто люди этим живут уже. То, что произошло в Париже, это одномоментная ситуация, и этот выплеск эмоций вполне понятен. Вот. Ни одно другому, ни в коей мере
Не мешает.
Не противоречит. Ведь, понимаете, в ситуациях кошмара самое главное, как жить. Да, то есть как продолжать жить. Вот и все. А люди, которые говорят там в России, что это вам за Шарли, хотя в России никто не знает, что такое Шарли, им пропаганда объяснила, да, и так далее, это просто люди входят в состояние, или там, ах так, вот, да, вот их убили там все, а нас убивают. Это, вы понимаете, какая штука? Это, конечно, социальный идиотизм. Это социальный идиотизм. Любое проявление человеческой солидарности является благом, даже если человеческая солидарность не проявляется везде, где это необходимо. Если война идет 2 года, извините меня, она становится страшной привычкой.
Нормой такой.
Это не норма, но привычка. Но привычка. Вот. То, что это привычка, не значит, что она должна проходить всегда. Это не значит, что люди с ней мирятся. Это не значит, что людей устраивает, что одни убивают других людей. Понимаете, какая штука? Но просто с этим как-то приходится жить. Вот. Вообще человеческая жизнь – это многоплановая, сложнейшая штука. Вот. И я, извините меня, что я нахожусь на радио, скажу, я очень не люблю журналистов. С их суждениями и, так сказать, с их... Они все знают наперед. Да? Знают, кто злодей, кто... и так далее, и тому подобное. Ну, кто злодей, примерно понятно, но реакция людей, поведение людей, жизнь людей... Вы понимаете, люди, которые окрашивают свой портрет в те или иные флаги, у них еще своя жизнь есть, понимаете? Свои страдания, свои радости, свои надежды, свои так далее. Это их мгновенная реакция. А потом все обсуждают, как же так, там, а как они не отреагировали? А может, они не знали на то, что надо отреагировать? Вот и все.
Итак, у нас в студии писатель, сценарист, лауреат многих премий, замечательный человек Андрей Дмитриев. Андрюша, вот ты гражданин России, ты приехал сюда, ну, сравнительно недавно. Что есть для тебя Киев?
Сколько лет?
Ну, чуть больше 3.
Чуть больше 3. Что для тебя Киев, что для тебя Украина?
Ну, я влюбился в Киев. Я приехал сюда по личным причинам. Личные причины отпали, как это бывает.
Это была любовь?
Личные причины отпали, как только... Вот как там становится за 50, то личные причины как-то отпадают легко, да? Вот. Но я огляделся по сторонам и понял, что это прекрасный город, и что я, так сказать, что мне здесь хорошо. Во-первых, в Москву мне некуда возвращаться, но это не во-первых, а в-третьих. Вот. А потом я вдруг понял, что вот я думал о какой-то новой жизни, и вдруг я понял, что вот она, моя новая жизнь. И, правда, потом я вспомнил, что у меня были родственники киевские, которые потом эмигрировали в Америку, которые пережили оккупацию при немцах и так далее, вот по моей еврейской линии, да. Вот. Я их практически не знаю, но обо всех их слышал. Но это так никак не связано. Странная история. Когда человек переезжает в другой город, обычно через какое-то время город ему надоедает, да? Скажем, он все исчерпывает в стране, в которую он переехал. Ну, а просто живет в силу необходимости. Вот. Киев совершенно не исчерпан, но и Украина, но и не исчерпана. Я очень люблю Украину. Я страшно переживаю то, что происходит. А чем... Я не знаю, как быть. Я понимаю, что ничего не могу сделать, чтобы этот кошмар прекратился. Понимаете, противостояние моей страны с моей страной. Да?
Да, это ужасно.
Это ужасно. Вот. И я думаю, не один я это переживаю.
Андрюш, что был для тебя Майдан?
Ну, я был на Майдане, ну, не каждый день, но почти все время. Майдан был огромной надеждой, конечно. Дело в том, что я увидел людей. Майдан был горем в том смысле, что тогда еще работало российское телевидение на территории Украины, и вдруг я, придя с Майдана домой, включал телевизор, и видел, что это...
Поток, да?
Да, что это полная какая-то абсолютная, абсолютный бред. Но при этом бред осмысленный, да, предумышленный. И я понял, что мы впадаем, мы, в смысле, люди, так сказать, россияне, или, скажем, люди русского мира в лучшем смысле этого слова, а не в том, который придумали пропагандисты, мы впадаем в страшную яму. Это я понял. Это было горе, конечно. Вот. А второе, я, конечно, был восхищен. Сейчас все говорят, что это все ЦРУ там и так далее, но это всегда говорили. Вот. Но я видел, как все это происходило с первого дня. У меня уровень, так сказать, достоинства, степень достоинства и уровень самоорганизации меня, конечно же, поразил самоорганизация людей. Мне какие-то математики рассказывали, что на Майдане за это время побывал каждый шестой гражданин Украины. Вот. И я видел, что Майдан в Майдане были представлены все, и Донбасс, и Крым, вот, и Запорожье, Мариуполь, и так далее, и так далее. То есть там, ну, все было написано на палатках, да, кто откуда. На Майдане была представлена вся Украина. Это не сословная, не какая-то социальная страта там была представлена, как, скажем, в России на Болотной. Почему Болотная проиграла? Потому что там был так называемый креативный класс, но больше никто. Вот. А здесь была вся Украина, и было понятно, что она победит. Какие жертвы она за это заплатит, конечно, было непонятно, но понятно было, что уже без жертв не обойдется. Вот. И я с огромным уважением и до сих пор отношусь к Майдану. Что бы о нем ни говорили.
Вы в Россию ездите сейчас?
Ну, я больше года не был в России, и не потому, что я боюсь туда поехать, а потому что я получал вид на жительство в Украине, и пока его не получил, я понимал, что, ну, я все сроки там превысил, да, а вид на жительство мне все не выдавали, я понимал, что если я выйду, меня назад не впустят. Угу. Вот и вся история. Я просто платил штрафы. Ну, сейчас я, так сказать, могу выехать в Россию, но за столько за год изменилось в России, по крайней мере, если судить о телевизоре или там интернете и так далее, то, что, конечно, опасливо я к этому отношусь, но в России есть близкие люди, в России есть друзья, которых я бы очень хотел повидать. Невозможно через... В России мой сын, понимаете, который я не видел больше года, ему 14 лет. Вот. Поэтому... Конечно, я поеду в Россию. И более того, я никогда не разлюблю Россию, даже если она рухнет. Я буду любить ее рухнувшей.
А вам кажется, что она рухнет?
Ой, с ней это столько раз было. Да, она все время рушилась. Все время... Это удивительное, на самом деле, образование. Удивительная страна, где вот такое ощущение, что это какой-то каприз Господа Бога, когда он в любых ситуациях ставит ее в состояние катастрофы, а потом вытаскивает за уши из болота. Ну, надежда пока только на него. Вот. Ну, посмотрим. Я люблю Россию, и более того, я вам скажу, что люди, которые в Украине жаждут, чтобы Россия рухла, они не понимают, чего они жаждут. Простую вещь, скажите мне, Украина выдержит 10 миллионов беженцев? Да? А это как минимум, то, что придет с юга, если Россия рухнет. Вот, поэтому, нет, мы все равно будем связаны, будем разные, независимые страны. Надо просто, чтобы были разными, независимыми, уважали друг друга и помогали друг другу. Я мечтаю об этом, вряд ли я до этого доживу, потому что свершилось самое страшное, что возможно, то есть война между Россией и Украиной. Ну, то есть это немыслимо. Я до сих пор не могу это помыслить.
А вы собираетесь что-нибудь писать или об Украине, я не знаю,
Донбассе? Нет,
отображать в своих произведениях?
Ну, как-то. Естественно, я как-то что-то пишу. Но, понимаете, Владимир не даст мне соврать, мои коллеги, что в отличие от журналистов, которые очень быстро все по поверхности делают, мы думаем медленно и работаем медленно. Поэтому, когда мы что-то напишем, то, видимо, уже все это будет не на поверхности.
Не актуально.
Не актуально, неважно. Ну, у нас работа такая, задача такая. Мы не можем изменить свои задачи, да? У нас такая профессия, неторопливая.
Просто да. Я помню вот фотографии там книжных полок России, в России, в книжных магазинах. Я не назову этих людей писателями, но, значит, какие-то книги под названием там «Хунта в Киеве», «Кровь Майдана», «Убиенные дети».
Не обращайте на это внимания. Вот как кто-то заметил из моих друзей киевских, что нас замечательным, любимым мною издательском форуме во Львове, то, значит, в 2014 году все полки были забиты книгами про Майдан, ну, только украинскими, естественно, да, а в этом году все книгами про то, что происходит в АТО, и все уже все знают, да, вот, все, что происходит в АТО, там есть хорошие книги, есть непонятно какие и так далее, но, ну, это спрос, это предложение, это другое совсем, это не спокойное, нет, спокойно невозможно, я неправильно сказал, это не ответственное осмысление чудовищных, грандиозных, фантастических, несчастных событий, в которых я пока не могу найти проблеска надежды. Но я очень хочу его найти. Вот если я найду этот проблеск, да, я схвачусь за него и буду о нем твердить каждый день и что-нибудь напишу. Но пока все очень горько.
Ну, горько-то горько. Но неужели нет надежды в принципе?
Нет, надежда в принципе есть, потому что человечество так устроено, что оно воюет, а потом перестает воевать. Вы понимаете, вот, например, скажем, Франция и Германия на предмет Эльзаса и Лотарингии воевали так часто и так долго, ну, франко-прусская война 70-го года, Первая мировая война, Вторая мировая война и так далее, что там, по-моему, причем воевали жестоко, страшно, при том, что там земля просто пропитана кровью до ядра. Понимаете, какая штука? Сейчас самая благополучная зона в Европе – это зона совместного сотрудничества Франции и Германии в Эльзасе и Лотарингии и по границам. При том, что они не забыли жертв. Нет. Они не забыли своих героев. Они их чтут. Понимаете ли? Но при этом они понимают, что надо жить дальше. И, в общем-то, когда-нибудь, мы с вами, может быть, вряд ли до этого доживем, к сожалению, я мечтал о какой-то дружбе независимых России и Украины, вот, но когда-нибудь, может быть, не при нашей жизни, Россия и Украина станут грандиозными союзниками, не забывая жертв, не забывая... Понимаете, о чем я говорю, да? Вот, я сам не понимаю, о чем я говорю, потому что это очень трудно представить вживую, да?
В нашей студии Андрей Дмитриев, писатель, сценарист, лауреат многих премий, прекрасный человек. Андрей, вот мы не можем представить, как оно будет между Россией и Украиной, но мы можем представить на уровне вот каких-то культурных направлений, вот куда движется Украина, куда движется Россия? Тенденции.
В России сейчас идет стремительная, со скоростью обрушения, деградация. Но это не значит, что она будет продолжаться вечно до обрушения. Вот. Такое уже бывало и не раз в истории России. В Украине, но при этом в России колоссальный культурный потенциал. Ну, грандиозный просто. Кстати, во многом созданный Украиной. Не будем этого забывать. Не будем этого забывать, что культура России во многом создана выходцами из Украины, украинской книжностью. Да, сама идея Российской империи придумана здесь. Понимаете? Проект, как теперь говорят. Креативный проект. Российская империя, да? Феофаном Прокоповичем придуман, да? Вот, и так далее. Но так случилось. Вот. А что дальше, это другая история. Понимаете, какая история? Россия сейчас находится в состоянии вот такого падения, но если говорить о гуманитарной сфере, о культурной сфере, но это не значит, что исчезли люди, которые не собираются никуда падать и готовы работать в любых условиях. Это не значит, что Россия замыкается в границах России. Когда Томас Манн бежал в Швейцарию, и ему говорили, что ты предатель, национальный предатель и так далее. Это гитлеровские люди ему говорили. Он сказал, где я, там немецкая культура. А в двойных случаях он говорил, где я, там Германия. Я про себя могу... Я не Томас Манн, вы понимаете, да? Да. Но, тем не менее, в сущном смысле могу сказать, где я, там Россия. Где я, там русская культура.
Хорошо, чтобы еще Россия была такая, как ты.
Хорошо бы, чтобы...
Большая, умная, добрая.
Да, хорошо бы, чтобы мир не дожил до грехопадения, до которого он дожил когда-то при Адаме и Еве.
Ну, если возвращаться, да, к началу.
Вот, а кроме того, я не такой уж, так сказать, я не пример для подражания.
А Украина, тенденция Украины.
Украине повезло. У Украины есть мысль о будущем. Значит, у Украины чудовищные проблемы. Украины правят во многих смыслах сомнительные люди. Я не говорю о конкретных людях, я говорю о кланах некоторых, да. Вот, Украина тоже постсоветская страна. Но Украина, первое, она солидарна. Она солидаризована. Второе, Украина не озлобилась. Я, как гражданин России, русский человек, которого сразу говорят на улицах, ты из России, потому что говор, да? И при этом никто мне не плюет в лицо. Ситуацию, когда погибли тысячи людей. Да? Вот. Украина крупнейшее государство в Европе. Ну, после России. Да, кстати, Россия тоже европейское государство, да, но она все время пытается делать вид, что она сама по себе. Вот. Украина обладает колоссальными ресурсами. Все время говорят, газ, нефть. Да какой газ, нефть? Украина обладает потрясающими человеческими ресурсами, промышленными ресурсами. То есть, если вот эта солидаризация, так сказать, какое идиотское слово я сказал, ну ладно, если вот это как бы украинское единение и устремление в будущее, как бы оно формально не обозначалось там в Европу, там в космос, это не имеет значения, но Украина живет помыслами о будущем. Понимаете, какая штука? Особенно молодое поколение. Оно может отчаиваться, уезжать отсюда и так далее. Оно живет в будущем. А Россия зарылась в каком-то перевранном прошлом. Это кошмар. То есть в России, конечно, сейчас потеряло колоссальное количество времени, ресурсов и возможностей. И вот в этот период, который я не знаю, когда кончится, но я бы все-таки хотел бы, чтобы меня правильно поняли. И украинцы, которые, допустим, совершенно справедливо озлоблены на Россию, что не дай бог российской катастрофы ни России, ни Украине, никому, никому. Россия должна выздороветь. Вот этому надо способствовать.
Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Дмитриев, лауреат премии «Русский букер», сценарист, прозаик, писатель. Спасибо вам, Андрей, большое за этот разговор. Было интересно услышать.